namo bhagavate vasudevaya.
Om 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 namo bhagavate vasudevaya.
Сегодня мы читаем первую песню Шримад Бхагаватам, глава 15, текст 5, санскрит. Арджуна увача. Ванчитохам Махараджа. Ванчитохам Махараджа.
Ванчитохам Махараджа.
Арина Бандхурупина.
Арина Бандхурупина.
Арина Бандхурупина.
Арина Бандхурупина.
Ена ме пахритам теджо.
Ена ме пахритам теджо.
Ена ме пахритам теджо.
Ена ме пахритам теджо.
Дева висмапанам махат.
Дева висмапанам махат.
Дева висмапанам махат.
Дева висмапанам махат.
Пожалуйста, кто хочет.
Арджуна увача.
Арджуна увача.
Ванчитоха Махараджа.
Ванчитоха Махараджа.
Харинабандурупина.
Харинабандурупина.
Енаме павритам теджо.
Енаме павритам теджо.
Дева виспа мана махат.
Дева виспа мана махат.
Арджуна вача.
Арджуна вача.
Ванчитоха Махараджа.
Ванчитоха Махараджа.
Харина Бандурупина.
Харина Бандурупина.
Янаме пакритам теджо.
Янаме пакритам теджо.
Дево висма пана махат.
Дево висма пана махат.
Арджуна вача.
Арджуна вача.
Ванчитохам Махараджа.
Ванчитохам Махараджа.
Харина Бандурупина.
Харина Бандурупина.
Ена ме павритам теджо.
Ена ме павритам теджо.
Дева висма пана махат.
Дева висма пана махат.
Женщина.
Арджуна увача.
Арджуна увача.
Ванчитоха Махараджа.
Ванчитоха Махараджа.
Харина Бандурупина.
Харина Бандурупина.
Йена ме пахритам теджо.
Йена ме пахритам теджо.
Дева висма пана махат.
Дева висма пана махат.
Арджуна
увача.
Ванчитоха Махараджа.
Харина Бандурупина.
Яна ме
пахритам теджо.
Дева висма пана
махат.
Арджуна вача.
Арджуна вача.
Арджуна сказал.
Арджуна сказал.
Ванчита.
Ванчита.
Оставленный им.
Оставленный им.
Ахам.
Ахам.
Я.
Я.
Махараджа.
Махараджа.
О царь.
О царь.
Харина.
Харина.
Личность Бога.
Личность Бога.
Бандурупина.
Бандурупина.
Как самым близким другом.
Как самым близким другом.
Йена.
Йена.
Кем.
Ме.
Ме.
Моих.
Апахритам.
Апахритам.
Я был лишен.
Я был лишен.
Теджа.
Теджа.
Силы.
Силы.
Дева.
Дева.
Полубогов.
Полубогов.
Висмапанам.
Висмапанам.
Поразительный.
Поразительный.
Махат.
Махат.
Удивляющий.
Удивляющий.
Перевод стиха. Арджуна сказал: «О царь! Верховная личность Бога Хари, который обходился со мной как самым близким другом, покинул меня. Вот почему я лишился своей удивительной силы. приводившие в изумление даже полубогов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите 10.14. Господь говорит: «Любого, кто наделен особым могуществом и богатством, деньгами, красотой, силой, знанием и всем, чего только можно пожелать в материальном мире, следует считать лишь порождением ничтожной части полного целого моей энергии. Следовательно, никто сам по себе не может обладать никаким могуществом, пока Господь не наделит его им. Когда Господь вместе со своими верными и вечно свободными спутниками нисходит на землю, Он не только являет собственную божественную энергию, но и наделяет своих спутников преданных энергией, необходимой для выполнения миссии Его воплощения». Бхагавад-гита также говорит 4.5, что Господь со своими вечными спутниками много раз нисходит на землю, но Он помнит все роли, которые играет в Своих воплощениях, тогда как Его спутники по Его высшей воле забывают их. Аналогично этому, когда Господь покидает землю, Он забирает с собой всех Своих спутников. Сила и энергия, которыми был наделен Арджуна, были необходимы ему для выполнения миссии Господа. Но когда она была выполнена, Арджуна лишился своих чрезвычайных полномочий, потому что в его удивительной силе, приводившей в изумление даже небожителей, больше не было нужды, и она не требовалась для возвращения домой обратно к Богу. Если Господь может либо наделить силой, либо лишить ее даже такого великого преданного, как Арджуна, и даже небожителей полубогов, то обыкновенных живых существах, которые в сравнении с такими великими душами, подобны пигмеям, и говорить нечего. Из этого следует, что человек не должен кичиться своей силой, взятой взаймы у Господа. Напротив, здравомыслящий человек должен чувствовать себя обязанным Господу за подобное благословение и использовать эту силу в служении Ему. Господь может в любое время отнять ее, поэтому лучшее применение такой силы и богатства – использовать их в служении Господу. В этом особенность этой книги Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Пурана. Здесь описываются взаимоотношения между живыми существами и Богом. Да, скрытая наука скрывается, веда за семью замками, говорится. Что личность Бога — это очень, очень трудное для понимания понятие. Чаще всего, проще всего думать о безличном аспекте Бога. Личный аспект — это энергия. Просто энергия. Все есть энергия. Все едино в этом плане. Как от Солнца исходит сияние. Вот это энергия. Это безличный аспект Солнца. Аспект не является объектом, как вы понимаете. Это лишь часть. Сияние — это еще не Солнце. Это его как бы энергия, аспект. Сам объект должен обладать четырьмя характеристиками. Формой, именем, качествами и функциями. Нама, рупа, лила, гуна. Четыре характеристики. Еще раз. Форма, имя, функции и качество. Если эти четыре характеристики присутствуют одновременно, мы имеем дело с объектом. Если чего-то одного не достает, это аспект. Аспект. Потом солнечный свет — это аспект солнца. Еще нельзя сказать, что это солнце. И все же это солнце, и не солнце. Как это понять? Солнце здесь, правда? Вот. И солнечный свет, и время солнца. В то же время само солнце отличается от своих лучей, как источник. Поэтому есть аспекты объекта, которые связаны с ним. Так же, как огонь, свет и тепло — его аспект. Аспект. Свет — огонь и не огонь. Тепло — огонь и не огонь. Но все вместе взято — это называется огонь. И если мы видим диск Солнца с сиянием, это уже два аспекта. Там есть уже форма. Форма функции, скажем, жар. Форма — шар. И еще есть название, имя и качество. И все это вместе взято называется объектом. И также, когда мы говорим о Верховной Личности Бога, это объект, его и персональный аспект существует, и локализованный аспект. Есть несколько аспектов. Браман, Параматма, Бхагаван, так говорится в этом. Три аспекта абсолютной истины. Все вместе взято, это называется Бог. В отдельности лишь аспект. Но три единые. В Бхагаване объединяются все три аспекта. Пример горы приводится. Если издали смотреть на гору очень далеко, то можно даже не видеть формы, но нечто, что-то есть. Так это познание Брахмана. Сад, он существует. Но что это, я не знаю. Кто это, я не знаю. Но кто-то, что-то существует сверху. Это осознание Брахмана. Это несложно. Это давно любому человеку до какой-то степени почувствовать. Такова наша природа с вами. Немножко просто задумавшись о жизни, мы начинаем чувствовать это. Немножко пофилософствовать, мы начинаем уже догадываться об этом. Это аспект Брахмана. И все есть энергия. Сад, все это существует. Существование. Так постигается вечность. Если мы ближе подойдем к этой горе, мы увидим форму, называем гора. Это просто нечто. Это, оказывается, большая гора. Очень красивая, величественная форма. Огромная, грандиозная. Это уже мы видим объект. Но пока мы видим его только форму. И вторая ступень совмещает в себя предыдущую. Это существует, но я уже знаю, что это. Сад, значит, чит. Чит, значит, знание. Сад – вечность. Чит – знание добавляется. Но когда мы взбираемся на гору непосредственно, то это называется ананда. Мы видим ее в ее разнообразии. Прекрасных ландшафтов, населения, жителей, живых существ, отношений. Вступаем в непосредственные отношения с жизнью на этой горе. Это называется Бхагаван. И веды говорят, что на самом деле существует только Бхагаван. Остальные аспекты — это различные на него точки зрения, дистанции. Но на самом деле существует именно только Бхагаван. И здесь говорится Бхагаван, личность Бога. Что это означает? Он подобен человеку? Нет, философы Запада запутались в этих определениях. И по этой причине утвердился атеизм. Именно вот по этой причине, послушайте, как это случилось. Одна группа философов говорила, рассуждала так. У Бога не должно быть формы. Он не может быть личностью. Почему? Мы доказываем философски. Бог по определению безграничен. Всемогущий безграничен. Нет ни начала, ни конца у него. Таково его определение. Но форма означает границы. Если вы имеете форму, вы ограничены. Поэтому не должно быть формы у него. Это какой-то безграничный дух, энергия, всеподдерживающая сила. Бесформенная. Логично. Другая группа, используя логику, доказывала обратное. Если у Бога чего-то нет, значит, он не самодостаточный, не полный. Значит, это тоже не Бог, если у него нет формы. Так есть у него форма или нет? Если есть форма, она его ограничивает. Если нет формы, он не самодостаточный. Вот так утвердилась теория атеизма. Они говорят, что, скорее всего, Бог — это нечто воображаемое, какое-то условное обозначение. Скорее всего, это порождение человеческой идеи. Бог — это порождение именно человеческого разума, скорее всего. Итак, так до сих пор это понятие не определено. Но в ведах это описывается, объясняется двумя словами на санскрите. Анантарупа. Мы не пытаемся даже понять, что это написано. Анантарупа означает безграничная форма. Бхагавад-гите он говорит об этом. Везде мои руки и ноги, глаза и уши. Везде мои животы. Что это имеется в виду? Вы видите кругом животы или что? Или ноги, или руки, или глаза, четыре уши. Функции. Посмотрите внимательно, мы все это видим. Функционально все так и есть. Что такое ноги функционально? Не смотрите биологически сейчас. Функции давайте рассмотрим. Функция ног передвижения. Вы же видите все в движении. Везде его ноги. Все движется. Есть энергия, которая движет все. Воздух сам по себе не движется. Огонь сам по себе не движется. Это энергия. И вот эта энергия везде мои руки, ноги, рука – поддерживающая функция. Если я что-то держу в руке, вот она его функция – держать, не падает, потому что есть рука. Все планеты держатся на своем месте. Все люди ходят по планете, поддерживаются силы тяготения. Везде им руки, говорится, и ноги. Все куда-то направляется, все поддерживается. Везде животы, он говорит, мои. Живот, если вы что-то кладете, все растворяется, не так ли? Бросьте на землю что-то, и оно растворится, усвоится, разложится. Принцип пищеварения тот же самый. Только на внешнем уровне так же происходит. Глаза и уши. Глаза — это солнце, луна. И так далее. Это форма. Это тоже форма, но безграничная форма. Это одно из описаний безграничной формы. Но удивительно то, что когда приходит Личность Бога, подобно человеку, несет в этот мир, он все равно обладает безграничной формой. Была история. Это Кришна жил во Вриндаване, как сын Яшоды. Он приходит в этот мир, если Личность, он приходит к своим родителям, к великим преданным. Это великие преданные. Их прошлое описывается в Пуранах, кто такие были Яшода и Нанда Махарадж в прошлых жизнях, какие великие аскезы совершали, чтобы Бог явился к ним, как их сын. И отныне Яшода думает, это просто мой сын, она о Боге вообще не думает. Если она поклоняется Богу, найдет храм. А когда видит Кришну, она его кормит, она его любит, и это вся ее жизнь в этом. И она не думает, что он Бог, потому что раса родительская сильнее превосходит положение. Например, ваша мать никогда не признает вашего положения. Кем бы вы ни были, она будет думать, мой ребенок. Это сильнее, любовь сильнее положения. И в данном случае Яшода обладает такой расой. Она заслужила это прошлыми жизнями. Это положение быть матерью Бога, это не рождение, это раса. Он не рожденный. Но он приходит, поскольку это раса, он отвечает на любовь, он приходит, как ее сын буквально. Соглашается. И он действует внешне, как ребенок обычно, но только уж очень сладкий, невообразимо сладкие его движения, все эти качества, все его повадки, все эти улыбки, они очаровывают даже небожителей, говорится, полубогов. Яшода, она просто воспитывает его. Иногда наказывает. Потому что долг матери также наказывает своего ребенка, чтобы он вырос хорошим человеком. Но она забывает абсолютно, что это верховная личность Бога перед ним. Как говорится, в его обители никто не знает его как Бога. Там нет такого, знаете, величия, превосходственности. Там он как равный, как друг, как сын. Он там не отец. Отцом его понимают в этом мире, потому что отца постоянно что-то выпрашивают. Если что-то нужно, говорит, папа, дай. Здесь то же самое. Если что-то нужно, говорит, Богу, дай мне. Ты отец. Но в духовном мире, в его обители, никто не думает, что он отец, никто таких отношений. Все хотят что-то для него делать, наоборот, исполнять его желания. И с друзьями, когда он играет, иногда он ест глину. Дети делают это. Замечали? Нужно следить за детьми. Они будут брать в рот даже землю пробовать. И на него нажаловались друзья. Мать решила. Дело в том, что когда она позвала его домой на обед, оторвать от игр с друзьями, это игра, это раса, это высшее отношение с Богом. Очень трудно оторвать от этого занятия. И друзья, они не хотели, чтобы Кришна уходил обедать. Они хотели, чтобы он продолжал с ними наслаждаться этой расой, вкусом отношений трансцендентных. Они сказали, а он уже поел, Яшода. Что он поел, спросил Яшода. Ну, мы только что ели глину. Есть то место во Вриндаване, где Кришна ел глину, это место паломничество. Там тоже все паломники едят глину. Из глины делают шарики специальные и продают паломникам. Те берут ее, немножко подсалют. Возможно, нет. Возможно, такого вкуса есть. Мы ели эту глину, которую ел Кришна. Я вам советую поехать поесть эту глину. Вы не забудете этот вкус никогда. Яшода очень разгневалась. Как так? Ты мой ребенок, ты мой сын. Тебе что, нечего есть? Что будут про меня говорить вообще другие люди? Что я не кормлю своего ребенка? Я не забочусь о нем? Ну-ка, иди сюда. Ты ел глину? Она строго смотрит на него теперь. И что вы думаете? Кришна боится ее. Верховная личность Бога. Когда мать так строго смотрит на него, призывает, испытывает страх. Почему? Он же его сам страх боится. Из любви к Яшоде. Это раса. Это вкус отношений. Там, где есть любовь, появляются эти вкусы. Например, Например, удивление, откуда оно исходит? Только из любви, из симпатии. Платформа должна быть любовь. Если нет любви, вы не удивляетесь. Ваш ребенок пошел, встал на ноги. Ну, понятно, все дети встают на ноги. Ясно дело. Что тут удивительно? Но когда мой ребенок встал на ноги, ой, это удивительно. Я всем рассказываю, знаете, как он встал на ноги. Это потрясающее событие. Тут включаются кинокамеры, фотоаппараты. Мой Вася встал на ноги. Первый раз в жизни. Это большое событие. Отмечаем дату, время, число, все. Удивительно, потому что есть любовь. И даже когда есть любовь, есть раса и страха. Мы боимся объекта любви. Боимся делать что-то неправильно, потому что не могу обидеть или оскорбить. Есть страх этих отношений. Когда еще это вот так из любви материнской к Богу обращается таким образом, покровительственная любовь. А ну-ка, открой рот, я посмотрю. Верховная жизнь Бога открывает свой рот Ишоде. Он ведет себя в соответствии со своим положением. Ишода заглядывает в этот рот и видит там все вселенные. Гуны материальной природы, время, все формы жизни. Видит и себя саму, как она заглядывает в рот Кришны. Она начинает терять сознание и думать, надо пойти помолиться Богу, что со мной не то. И вдруг она начинает чувствовать, погодите, это не мой сын. Вдруг начинает догадываться, это же не мой сын, он источник всей жизни, он источник всех энергий, это же Бхагаван. И она не знает, что делать, как теперь с ним общаться. С сыном она знает, как общаться, с Богом не знает. Близко, как с ним общаться, он же такой великий. А я его на руках держу иногда, целую, иногда грожу пальцем. Боже мой, что я делаю? Она стряхивает себя всю эту иллюзию. Но Кришне это не нравится. Она чувствует, что отношения как бы меняются. Говорит, мама, мои, я хочу есть. Если ты меня не накормишь, я голодный останусь, он говорит. Знаете, что Кришна сам никогда не ест? Его кормят. Если не позовут, не придет. Он независимый, он не нуждается ни в чем. Но в данном случае он говорит, мама, я хочу есть, и пока что я от тебя зависим. Он отвечает на ее родительскую любовь и подчеркивает, я твой сын, забудь об этой вселенской форме. Поэтому иногда Ишода видит что-то очень чудесное, начинает думать, как же мне повезло. Самая верховная личность Бога у меня, сын, мой сын. Йоги, они думают, как это сверхдуша вселенной. Великие монархи думают, что это какая-то могущественная личность пришла, непонятно откуда. Но Ишода думала, это просто мой сын, моя душа, моя жизнь, и больше ничего. Вся была полностью поглощена этими мыслями. Но когда Кришна покидает Вриндаван, представьте, что чувствуют жители Вриндавана, такие как Ишода, для которых это жизнь, душа. На самом деле, буквально смысле. Мы тоже иногда говорим, что это моя жизнь и душа, но это более-менее поэтическая форма изложения. Как бы гипербола, некое преувеличение. Мы пытаемся тоже что-то изложить. Но это нужно понимать философски, буквально. Жизнь, душа, сверхдуша. Сверхдуша поддерживает наш разум, наши качества, нашу форму, наши функции. Жизненные силы – сверхдуша. Все мы получаем от сверхдуши. Все она дает мне необходимое. Она поддерживает все это. Но все это обречено, конечно же, на упадок в материальном мире. Затем новое рождение. И если я в новом рождении рожусь животным или червем, даже близкие друзья не пойдут за мной. Они откажутся от меня. Оставайся червем на воде. Нет, все. Туда мы с тобой не пойдем. Дружба наша прекратилась. Мы помним тебя вечно в наших сердцах. А сверхдуша пойдет в любую форму жизни, будет поддерживать наше существование и вести дальше, она будет продвигать нас внутри сердца. Чхатрапати Упанишад говорится, что на дереве тела сидят две птицы, перелетные птицы. Одна птица, она перелетает с дерева на дерево, меняя тела. Другая птица обладает всеми этими деревьями, находится там как свидетель. Эта птица, индивидуальная душа, которая находится на дереве этого тела, она увлечена плодами этой жизни. Сладкий, горький, сладкий, горький. Счастье, несчастье. И она очень обеспокоена этой жизнью. Она очень хочет, чтобы плод сладкий никогда не кончался, а горький никогда не выпадался. А птица-свидетель не клюет плоды, она наблюдает, запоминает, санкционирует, дозволяет и советует внутри сердца, как совесть. Не нужно так страдать, говорит, когда мы чувствуем горький плод. Не страдай так сильно, не беспокойся. Это временно, потерпи. И когда мы берем сладкий плод и привязываемся к нему, боимся потерять, говорит, не привязывайся, это тоже время. Посмотри на меня, мы старые друзья. Иди вглубь себя, познай себя, да? Время от времени нам кто-то напоминает об этом, извне или изнутри. Кто же я? Почему все так со мной? Так действует сверхдуша. И говорится, что когда человек совсем уже перестал слышать сверхдушу, утратил всякие отношения с личностью Бога и с параматмой, он теряет знания и теряет счастье. И тогда нужно извне какое-то влияние. От кого-то мы можем это услышать. Например, говорится, внешнее проявление параматмы — это духовный учитель. У каждого человека в прошлом был духовный учитель для того, чтобы служить истине. Что говорит Бог? Нужно услышать от духовного учителя. Конечно, это написано и в книгах, в Бхагавадгите можно прочитать. Но когда мы самостоятельно изучаем священные книги и получаем знания оттуда, вместе с этим растет и гордость обретения знаний. Поэтому то же самое знание нужно получить как наставление. Это безопасно. Понимаете разницу? Информация та же самая. Качество знаний разное. Самая тонкая гордыня — это гордыня учености, говорится. Если мы самостоятельно изучаем, это хорошо. Хорошо. Но изначально нужно услышать. В форме наставлений. Я душа — это не просто информация. Это нужно услышать в форме наставления. Ты не тело, ты душа. Не просто, что ты душа. Информация. Ты не тело. Ты неправильно мыслишь. Это наставление. Ты ошибаешься. Ты заблуждаешься. Почему? Потому что ты обманываешь себя и других. Ты мошенник. Это называется наставление. Некий как бы укор, упрек с этим есть. И с этим упреком мы получаем и смирение. Да, я, кажется, чего-то не понимаю. Я начинаю покоряться, подчиняться этому знанию. Вот это правильная позиция. На самом деле, на абсолютном уровне в духовном мире практически нет разницы между господином и слугой. Вы там не заметите, это кто кому служит. Непонятно еще, кто кому больше служит. Он нам или мы ему. Но в этом мире, поскольку сложная гордость, мы должны ее разрушить, чтобы она стала истиной. Чтобы обрести эти вечно свободные отношения в расе. Раса означает вкус. Это слово глубокое, емкое очень. Не просто вкус. Это такой вкус, от которого невозможно отказаться, попробовав его раз. Раса — это что-то очень глубокое, сочное, чрезвычайно важное в нашей жизни. Это, собственно, и есть суть нашей жизни, раса. Все мы хотим этой расы, расы. Любовь — это раса. И существует 5 основных рас в отношениях с Богом. Нейтральные отношения, шанта-расы. Если достигаете шанта-расы, то вы расположены абсолютно равно, по-доброму ко всему живому. Это шанта-расы. У вас нет друзей и врагов больше никогда. Шанта-расы. Это полное умиротворение. Шанта — умиротворение. Доброе расположение ко всему живому. Абсолютно. Шанта. Нейтралитет. Великий нейтралитет. Выше находится раса служения, дасья раса. Даса означает слуга. Дасья раса означает, есть отношение слуги господина. Я чувствую величие Бога. И свою незначительность, и действую как часть к целому, как слуга целого. Направляется эта раса служения, вкус служения. Можете заметить, что именно через служение мы счастливы становимся. Особенно, когда что-то делаем бескорыстно, для любви, это очень радостно. Это наша природа, даси называется, даси. Не путайте это с эксплуатацией, хорошо? Мы говорим о расе сейчас. А это извращенная раса, когда господин эксплуатирует слугу в материальном мире. Настоящая раса чистая. Выше этого раса сакья, дружеская. Где вы чувствуете равенство с ним? Вот здесь описано, Арджуна говорит о своей дружбе с Кришной. Но он понимает теперь, что такое Кришна, когда он ушел. Что вся их дружба поддерживалась его энергией. Но он относился к нему как к равному. Однажды Арджуна сказал: Кришна, я хочу быть прославленным. Славы хочу. Вообще, если кто стремится к славе, это не духовные люди. Никто не должен стремиться к славе. Она может сама прийти, конечно, но не должно быть стремления к славе. И Кришна удивился, говорит: Арджуна, зачем тебе славу? И Арджуна объяснил: ну, ты же прославленный. Ты более прославленный, чем я, понимаешь? А дружба предполагает равенство. Если ты более прославленный, чем я, то как же мы будем друзьями? А я ценю нашу дружбу, поэтому дай мне такую же славу. Кришна очень обрадовался. Хороший мотив. Здесь говорится, он наделяет своей энергией полномочий. Вы можете получить такую же славу, как от Бога. Такую же красоту, как у него. Такие же богатства, как у него. Поэтому на абсолютном уровне трудно понять, кто господин, кто слуга. Непростой вопрос. Называется на санскрите «Ачинтья пьеда пьеда татва». Вы одновременно с ним едины и одновременно отличаетесь. Это «Ачинтья». Непостижимо как. Трудно разобраться, кто там источник всего. Только по расе, потому что все привязаны всей душой к Кришне. Все привлекающие. Но наделяются они равными полномочиями. Иногда выше, как Ешода, то становится матерью Бога. Еще выше она начинает приказывать ему, учить его, заботиться о нем, покровительственную любовь. Если это любовь, он принимает такое положение. То есть выше саки расы вацали, родительской любви. Здесь на том уровне любовь такова, что живое существо думает, он без меня пропадет. Если его не одену, он будет ходить вот плохо одетый. Если не накормлю, будет ходить голодный. Вот так думает. Приезжайте к своей маме, взрослые люди, она сразу спросит, вы куда? Куда пошла? Куда пошел? Гулять. Как там погода? Холодно. Подходит, люди поднимают носки, одел, нет? Это она так со мной сейчас общается. Как с ребенком. Иногда это раздражает ребенка. Она говорит, хватит вообще, что такое, что за контроль вообще? Ты взрослый человек. Ты для меня всегда останешься ребенком. Ты пойми меня, я мать. Ты для меня всегда ребенок. И материнской силе вы не можете противостоять, сколько вам не было лет. Она скажет, ну-ка иди сюда, и уйдете. Вам уже 60 лет, а вы подчиняетесь. Раса называется. Эта раса изначально от Бога исходит сюда. Все эти расы, они отражаются здесь, в материальном мире, от Него. И на высшем уровне отношений раса, самая полная раса, это матурия раса, супружеские отношения, которые вмещают в себя все остальные предыдущие. Все там есть. Вершина вкуса. Матурия означает сладостное, мед. Высшая сладость, высшая раса, супружеская раса. И она делится еще на две категории. Матурия раса. Свакия и паракия. Свакия – супружеские законные, паракия – незаконные супружеские. Здесь тоже это есть. Но если мы так поднимаемся вверх до божественного уровня и вверху пракия раса, внебрачные супружеские отношения, то это отражается в материальном мире прямо противоположным образом. Это самое отвратительное отношение в материальном мире. Самое безнравственное отношение, недуховное отношение. Пракия раса в материальном мире запрещена. Только свакия раса. И то очень осторожно. Потому что очень легко нарушить верность, совершить ошибку, разладить отношения. То есть очень-очень неустойчивая раса в этом мире. Самое надежное положение в этом мире – это шанта раса и даси раса. С этого мы начинаем осваивать. Шанта – значит доброе ко всему отношение. Это нужно большие сделать, большой прогресс, чтобы научиться этому, чтобы не различать друзей и врагов. Но еще выше раса, которая рекомендована нам всем – это даси служение. Вот через служение открывается вся духовная жизнь. Главный принцип – дасья. Даса, даса, ну даса. Слуга, слуги, слуги, слуги. Самое безопасное и крепкое положение в этом мире. Нужно почувствовать вкус служения. Вкус господства мы уже знаем. Рагунат Дас Госвами говорит, что вкус господства – это сравнивает экстаз от омовения ослиной мочой. Я не знаю, кто-то пробовал или нет омываться ослиной мочой. Но говорят, что где-то в каких-то регионах люди это делают, где нет воды. Случается такое. И ослиная моча, говорит, она обжигает. Экстаз вот от ослиной мочи есть. Женя такой чувствует человек. Вот сравнится эта вот раса господства в этом мире, это экстаз от омовения ослинной мочой, от собственного ложного эго, что я выше тебя. Извращенный вкус. А служение – это наше истинное положение. Чистое служение, чистая раса. Итак, слуга, слуги, слуги. Нам может показаться, что мы господин своей семьи, или господин предприятия, или кому-то кажется, что он господин страны. Но на самом деле он слуга семьи, слуга предприятия, слуга своих подданных. Родители – это слуги своих детей. А дети – слуги своих, все слуги. В этом истина. Заблуждение в том, что человек думает, что он господин. Это называется майя, иллюзия. Которая происходит именно в уме. На практике это не так. Если господин думает, что слуга думает, что он стал слугой, это странно. То есть, например, слуга думает, что он стал господином. Помните тот мультфильм из детства, как одна домашняя собака приглашает себе в гости дворовую собаку, бездомную, пока хозяина нет. Она говорит, вот это вот моя кровать, это вот моя квартира, моя кухня, тут я лежу, вот вместе лежат. А, это дворовый пес. Боится, он чувствует, тут запах хозяина есть. А где хозяин спит? А, на постелке там у входа. Я его постелил. То есть собака чувствует себя господин. Такой есть история, очень интересная, все любят смотреть ее. Что же будет дальше? И тут реальность наступает. Дверь открывается, хозяин заходит, берет башмак из кровати и сгоняет. Одним моментом все решает башмаком. Вот так же говорится. Когда приходит аватар в этот мир по-настоящему, как бы проявление Бога, все люди, которые думают, что они господа, они сбегают в разные стороны. Спасаются бегством. Некоторые даже бросают ему вызов. Думают, нет, я не убегу. Я сражусь, я докажу, что я сильнее его. Это называется демоны. Демоны хотят убить Бога. Убить Бога – это атеизм называется. Почему нам нужен какой-то могущественный, над всеми эксплуататор, не говорят? Мы свободные, независимые люди. Я вам говорю, будьте свободными, слушайте меня. Я это говорю. Вот такая иллюзия, вот такой план. Люди не слушают Бога, но слушают гордых людей в итоге. В итоге получается, что они обманывают друг друга. И здесь Арджуна, он говорит о том, что он был наделен удивительными способностями ситхами. Ситха на санскрите значит способность. Есть мистические силы, их 8. Арджуна сполна владел всеми этими ситхами.
Какой-то демон нападает.
Да.
Сейчас принесет пример.
Ну-ка. Восемь совершенств описывается в Ведах, восемь мистических сил. Я думаю, что вот в скором будущем некоторые люди, они раскроют этот секрет обретения ситх. Я думаю, наука скоро материально в этом направлении пойдет. Потому что она, собственно говоря, уже делает это при помощи науки и техники. Например, способность передвигаться в воздухе. Они делают самолеты. Способность ходить по воде, они делают лодки, пароходы. Что еще? Все ситхи, например, умение общаться на расстоянии сотового телефона. Они те же самые имеют стремления. То же самое, ничего нового. Но есть такие планеты во Вселенной, такие как ситхалока, где все рождаются от рождения уже наделенными такими способностями. Они могут летать в пространстве, могут понимать мысли друг друга. Могут становиться тяжелыми, как гора, если им нужно выйти, сдвинуть с места. Могут стать легкими, как перышко. Могут стать большими рианима, маленькими, исчезнуть из виду, как будто бы. Господь Чайтанья Махапрабху, который прилетел 500 лет назад, во время киртанов, когда пели Хари Кришна, иногда исчезал из виду. Время киртана. И никто не мог найти его. Это описывается, это исторические хроники. Это не какие-то древние пураны, всего 500 лет назад. Явление Господа Чайтанья знала вся Европа. Колумб знал об этом. Я в Испании узнал. Когда мы были в Испании, наверное, года два назад, в Барселоне, мы посетили гору Монсеррат, священная гора, где есть божество Марии, Богородицы. И там был гид у нас, женщина, которая рассказала нам, как Колумб искал золотого человека, Чайтанью Махапрабху. Хотел отправиться в Индию, чтобы увидеть Чайтанью, Господи, Чайтанью, золотого человека. А золотого человека слышала Европа. Почему назвали его золотым аватаром? Такая сила чувств духовная была, такая духовная сила внутри была, что тело переливалось, как расплавленное золото кожи. Ну, если мы покраснеем, когда нам стыдно, допустим, будем разгневаны, это тоже меняет цвет кожи, что-то, какие-то перемены есть. Но у него такая сила чувств была от любви к Богу, что его тело переливалось, как расплавленное золото, не прерываясь даже во сне. И иногда у него через кожу проступал не пот от сильного экстаза, а кровь. Достаточно было одного вида его, чтобы люди обретали любовь к Богу. Они думали, откуда-то так, такая сила чувств, вот так можно любить Бога. Они понимали, что это за выражение такое, любовь к Богу. Что в прошлом люди понимали любовь к Богу как следование его закону, все. Вот есть заповеди, если ты следуешь, ты любишь Бога, не следуешь, не любишь Бога. Как отец, слушаешься отца, значит, ты любишь его, не слушаешься, не любишь отца. Но Господь Чайтанья Махапрабху принес расу супружескую в этот мир. Как Радхарани и Кришна общаются, как Радхарани чувствуют себя в разлуке. Что это за разлука, что это за эмоции, что это за бхава, настроение. Он терял сознание иногда в киртанах. Или увеличился в размерах. Там всякие вещи описываются, не буду говорить, очень эзотерические вещи. Читание Чайтанья это описывается. Это историческая хроника. И в Европе люди слышали, что в Индии есть золотой человек. И многие думали, что это означает. Может быть, это означает то, что в Индии очень много золота, и люди покрывают себя золотыми пластинками сверху, настолько они богаты. По-разному это интерпретировали. Но слухи доходили, это не человек на самом деле, это аватар. Это божественное явление, явление любви в этот мир. Но это было в Индии, за семью горами, знаете, за Гималаями. Это очень труднодоступное место было в те времена. Чтобы пойти в Индию, нужно было обогнуть мыс Горн из Европы, Африку. Это очень было опасно. И только потом попасть в Индию. И Колумб, он рассчитал по-другому. Он хотел попасть в Индию, он подумал, если земля круглая, то я пойду не через мыс Горн, а в другую сторону. И с другой стороны, короче, скорее доберусь до нее. Это была его теория. И для этого он хотел попросить корабль у короля. Короля Испании, он должен был просить корабль и команду. Но время было сложное, чуть ли не военное время. Трудно было рассчитывать на команду. Но и во сне пришел золотой человек к нему. Эльдорадо его на испанском зовут. Его так и называют Эльдорадо до сих пор. Эльдорадо пришел к нему во сне и сказал, иди к королю и проси корабль и команду. Он даст. Как он подумал, сон очень яркий, очень могущественный. Он пошел к королю. Он сказал, Ваше Величество, я бы мог сходить в Индию и привезти черный перец. Черный перец был на вес золота в то время. Для Испании это была специя очень редкая и очень ценная. Его аромат, он заглушал нехорошие запахи мясных продуктов, которые они ели в том жарком климате. И очень ценился черный перец, на другие весы засыпали песок золотой, чтобы отмерять, продавать черный перец. Он сказал, я могу привезти черный перец бесплатно практически за Индии, целый корабль, если дадите мне команду и корабль. К удивлению Колумба, король немедленно сказал, да, бери команду корабль, и отправились немедленно. Он очень удивился. В такое сложное время он дает мне целый корабль и команду. Потом, нет, надо еще подтвердить у королевы. И пошел к королеве и сказал то же самое, Ваше Величество, я хотел бы получить от вас и короля корабль и команду. Она сказала, немедленно, бери уже. Он был очень удивлен. В беседе выяснилось, что во сне пришел Эльдорадо и к ним, и сказал, придет Колумб, тоже один корабль и команду. Так состоялось путешествие Колумба, и он открыл Америку. В Индии я об этом также узнал. Там ачарьи говорят, что Колумб стал переоткрывателем, известным человеком на весь мир только потому, что хотел увидеть Господа Чайтанью Махапрабху. В этом была его заслуга в жизни. У него было искреннее желание увидеть Бога. У него была вера. Представьте, если просто одного искреннего желания достаточно, вы еще не видите ничего, еще не знаете, но одного искреннего желания достаточно, чтобы изменить свою жизнь коренным образом. Вот как удивительно это вера. Вера означает счастье. Думали об этом? Симптом веры – это счастье. Если вы видите счастливого человека, он во что-то верит просто. Он встретил девушку и верит, что с ней будет счастье. Вот и все, это вера. А потом, когда он видит, что это не так, его вера разрушается, он несчастье. Энтузиазм, счастье – это признаки веры. Если мы живем без веры, если мы верим в какие-то эфемерные вещи, наша жизнь – как капля росы на цветке лотоса дрожит, готовая сорваться в любой момент. Вот такое сравнение. То есть вера должна быть прочная, нишка есть вера, а есть нишка, прочная, научно обоснованная вера. Поэтому, говорится, утром обсуждайте научным образом все священные писания, изучайте это как науку. И поймите его как науку, и ваша вера будет тверда. Не поддерживайте слепую веру и фанатизм никогда. Изучайте, проникайте всем сердцем. Это наука. Наука о расах, наука об аспектах Бога, о личности Бога. Если вы говорите о личности Бога, вы войдете с ним в расу, какую только вам известно. Это лишь 5 основных. Очень много оттенков, безграничное множество оттенков существует отношений с Богом. У каждого свои неповторимые индивидуальные личные отношения. Никто не повторит то, что вы можете сделать. Каждый уникален, каждая душа индивидуальна. И здесь еще один аспект описывается в комментарии, что Арджуна был наделен могуществом, славой и силой. Когда они сражались на Курукшетре, Кришна взял просто вожжи его колесницы, стал колесничим, представьте себе, и водил его колесницу по полю боя. А Арджуна, он был лучником. Колесничий он рангом ниже должен быть, кто-то слуга просто. И Кришна согласился быть слугой Арджуны, по-дружески. И был другой очень могущественный воин Карна. Он был равносилен в искусстве стрельбы из лука Арджуне, но он не был другом Кришны. И потом, когда военачальник Карны сказал, почему ты до сих пор еще не убил Арджуну? Арджуна самый сильный воин у Пандавов. И мы воюем уже столько дней. И терпим сейчас уже проблемы у нас. Потому что Арджуна непобедимый. Но ты же равный, такой же воин. Иди убей Арджуну, это наша стратегия. Арджуну нужно убить обязательно, чем проиграем войну. Но Карна сказал, я могу с ним сражаться на равных, если у него будет такая же колесница, потому что у него необычная колесница. Его колесницу управляет сам Бхагаван. Он не вмешивается в битву, он дал обет. Но он управляет его колесницей. А у меня кто? У меня такой колесницы, могущественной, у него неразрушимая колесница. Это колесница Кришны у него. И лошади Кришны. Их нельзя убить и разрушить. Поэтому дай мне подобную колесницу и дай достойного возничего. И Дрёдхан сказал, хорошо, мы сделаем. Они сделали колесницу. Гигантского размера, металлическую. С огромным количеством колес. Неразрушимую колесницу. Это была тяжелая артиллерия вообще. Там было 20 лошадей, которые тянули эту колесницу, оставляя глубокие борозды. Позаботились. Каждое колесо охранялось воинами еще. Потому что стрелы заряжались брамастрой. Это было очень могущественное оружие. Не просто стрелы были. Это были другие воины, другое время. Они знали Тхануру-Веду. Из Тхануру-Веды родилась идея ядерного оружия, если вы не знаете. Изучали Тхануру-Веду советские ученые в свое время. Там описывается ядерное оружие, потому что... И мне нужен колесничий, достойный царского ранга. Не просто обычный человек, слуга. Царь должен быть какой-то. Это было много царей на поле битвы. Но никто из царей не собирался становиться колесничим, это унизительно. И уговорили одного нецивилизованного царька. Царь Шалов. Ну, не совсем ведическая культура была, такая обычная культура, над которой смеялись арии. Ну, вот этот согласится. Но даже он не соглашался. Я все-таки царь. Что обо мне народ подумает? Кем я стал? Я буду унижен вообще? Как ты будешь унижен? Это великий воин Карна, сын солнца. И ты, смотрю, Арджуна же сам Бог колесничий, так что тебя это прославит. Наоборот, ты тоже будешь колесничим. Его стали убеждать. Так что подумай. Ты так прославишься, может быть, наоборот? И когда его убедили, он сел управлять колесницей. И они ехали на поле битвы и ругались с Карной. Потому что Карна, он был высокомерным. И они друг другу упрекали в каких-то недостатках. Это ты кто такой вообще мне упрекать? Ты сейчас колесничий мой. Стал его унижать. Между Кришной и Арджуной была дружба. Им было все равно, кто колесничий, кто воин. Кришна даже ниже положения занимает положение. Но в глазах своего преданного никогда не теряет положение. Там есть любовь. Но там не было любви. И Карна говорил, ты кто такой? Ты царь, и ваш народ, когда мочится, даже руки не моют после этого. Ты не арий, поэтому давай управляй колесницы мои. Они ругались, скандалили, идя на поле битвы. И когда случилось сражение, Арджуна выпустил стрелу в колесницу Карны. Это был такой удар, и колесница отлетела на 100 шагов назад. Все войска зааплодировали. Браво! И враги, и друзья. Великая сила Арджуны. Поздравляем тебя. Никто не завидовал. Все уважали воинов. Даже враги уважали друг друга. Да, тут есть за что прославить такого лучника, такого могучного воина. Но Карна гордый, он тоже взял свой лук и показал свою силу, выпустил стрелу в колесницу Арджуны и сдвинул ее на несколько сантиметров. Кришна даже в погоде бросил и стал прославлять Карну больше, чем Арджуну. Арджуна говорит: что ты делаешь, Партха, друг? Я на твоих глазах отбросил на 100 шагов, он только лишь отодвинул на 1-5, и ты прославляешь его больше, чем меня. Арджуна, я на твоей колеснице со всеми тремя мирами ее даже сдвинуть назад на миллиметр невозможно. Карну на целую 5 сдвинул. А это обычная колесница, ее несложно твоей силой сдвинуть. Ты пользуешься сейчас моей энергией. Тебя не за что прославлять на самом деле. И Арджуна оставался смиренным. Он понимал, что вся моя сила от него, от Кришны. Но Карна гордился своей независимой силой. Он погиб на поле битвы Курукшетра, Карна. Очень благородной смертью, говорится, он погиб. Он был настоящим воином. Но единственный недостаток, у него не было отношений с Богом. По этой причине он погиб. Хотя Кришна пытался с ним установить отношения. Он не смог. Карна не смог. Не смог преодолеть свою гордость. Но он сказал ему: в следующей жизни я сделаю то, что ты хочешь. Да. Я подойду к тебе и более близкие отношения с нулю в следующей жизни. Сейчас я не могу в силу обстоятельств сделать. У нас тоже бывает так, что в силу обстоятельств мы не можем сейчас к Богу непосредственно прийти. На самом деле можем, конечно. Сейчас можем. Сейчас все равно. Сейчас кали-юга. Нет больше дхармы, делайте, что хотите. Лишь бы только к Богу обращались. Он говорит в Бхагавад-гите, что когда к нему обращаются непосредственно, как к личности, люди, даже очень простые рабочие, или женщины-домохозяйки, не философы, не аскеты, не йоги, я освобождаю их просто потому, что они ко мне лично обращаются. Вот как все просто, видите. Согласно Бхагавад-гите, все очень просто. Поэтому он говорит в Бхагавад-гите: «Сарва тарван паритяджа мамакам шаранам раджахам твам сарва пепхам акшайшам ашучага». Оставь все свои виды обязанностей, все виды религии и процессов, которыми ты здесь занят в этом мире, просто предайся мне, стань преданным. Я тебя сам защищу, ничего не бойся. Все просто. Зачем нам религия без Бога? Кстати, человеку нужна религия? Нравственность нужна, я понимаю. А нужна религия там, где нет Бога? Скорее, нам нужен Бог. Религия автоматически придет, если у вас есть Бог в сердце. Как Христос сказал однажды, вот за что его, в общем, уничтожили, убили враги. Я разрушу этот храм, говорит, и через 3 дня построю новый. Его обвинили в том, что он хочет разрушить храм. И не поняли ничего, говорит. Зачем, говорит, вы ищете его в храмах? Поднимите камень с дороги и увидите его. Везде он. Повсюду он. Это сознание Бога. Из этого людей много формальностей. Много разделений. Мой Бог, чужой Бог. Нет таких понятий. Когда мы говорим о Боге, это невозможно сказать, мой или чужой. Или делить на конфессии и враждовать. Если Бог один, то не может быть разногласий. То и религия одна. Любовь к Богу — это и есть та религия, которая говорит все конфессии. В итоге цель — это любовь к Богу. Ислам — это бхакти, означает преданность Богу. Христос говорит: возлюби Бога. Все заповеди говорят то же самое. То есть цель, смысл один и тот же. И теперь пришло время какое? Не такое, что мы должны отказаться от религии. Мы должны понять цели религии. От религии не отказываться. Она дана свыше. Она необходима для того, чтобы каждый мог продвигаться со своего уровня. Есть разные пути, разные возможности. Это хорошо. Но цель должна быть одна. И вот теперь пришло время раскрыть вот это понятие. Прабхупада раскрыл понятие, дал нам извед. Что же такое любовь к Богу? Подробно. Что это за цель, на которую намекают все священные книги? Что это такое? Это раса, взаимоотношения с Богом. Без любви невозможно вступить в отношения с Богом. Он не вступает в такие отношения. В деловые отношения не вступает. В меркантильные отношения не вступает. Мы не можем его ни подкупить, ему ничего не нужно. Он самодостаточный. Но там есть любовь. Он немедленно ответит. Патрам, пушпам, палам, таям, йоме, бхактя, праяча. И он говорит, если просто человек возьмет листок, плод, фрукт, немножко воды или цветок и предложит мне с любовью, я приму это и отвечу ему. Ему не нужно ничего, но он примет, потому что там есть любовь. Любовь он принимает. Это даже денег никаких не требует. Цветок можно сорвать, он с клумбы даже. Он не обидится. Если не купите, а просто с дерева сорвете, принесете ему с любовью цветок, он примет и начнутся отношения. Это бхакти. Это любовь. Это очень просто. Это несравнимо просто, как если мы говорим об аскезах, мистической йоге, о покаяниях, о следовании дхарме. Это очень трудно сейчас все осуществить в нашей неведической культуре. Даже о браке мы вчера говорили. Смотрите, как сложно. Неведическая культура. Чувства очень возбуждены, очень сильны сейчас. Ум практически сумасшедший, так беспокоит нас каждую секунду. Но так просто, листок, цветок, плод, или произнести имя с любовью, и начинается процесс. Удивительный процесс начинается. Когда мы говорим о личности, то личности в материальном мире свойственно завидовать другой личности. Зависть – это антоним любви. И вот по отношению к Кришне также может быть зависть. Описываются такие великие демоны, как Калия, когда он увидел Кришну впервые, он был шокирован его красотой. Он просто замер, когда увидел его. Но в следующую секунду почувствовал зависть. Напал на него. Почему такой красивый? Почему такой сильный? Почему такой умный? С чего ради вообще? Почему не я? То есть эта зависть к Кришне означает, что люди отвергают Священное Писание. Отвергают наставления и заповеди. Самая последняя заповедь христианства, библейская заповедь, вернее, библейская заповедь, десятая заповедь, означает «не завидуй». С этого начинается цивилизованная жизнь, с этой заповеди начинается. Не с первой. Первая – это уже последняя, что Бог один, и любовь к Богу – это уже вершина. Но начинается цивилизованная жизнь с первого шага – освободись от зависти, потому что зависть – это единственное качество, единственное, которое нельзя занять в духовной практике. Это единственное препятствие. По той мере, как человек освобождается от зависти, он наделяется ситхами. Вы видели народных целителей? Откуда ситха? А посмотрите, у них нет зависти. Вы сразу увидите эту разницу. И поэтому они обладают ситхами. Если мы будем избавляться от зависти, мы обретем способности, вернем все способности. Потому что бодливой корове Бог рога не дает, говорится. Зависть означает, что мы злоупотребим любой ситхой. Но освобождаясь от зависти, обретая любовь, мы наделяемся этими полномочиями. Но потом их теряем, когда миссия заканчивается. Они нам не нужны на самом деле. Мы не привязаны к этим способностям. Может быть хорошим оратором, или великим деятелем, или реформатором духовным, или духовным учителем известным. Но это будет не нужно во время ухода из этого мира. Это не нужно. Для этого. Не так, что только великие реформаторы могут вернуться к Богу. Нет. Для смерти это одно и то же, кто вы. Для Бога то же самое. Его интересует только любовь. Любовь остается. И здесь Арджуна, он говорит о том, что потерял все свои ситхи. Он сидел страшный и печальный. И вот еще раз спрашивает его, почему ты в таком настроении, Арджуна? Ты, видимо, не выполнил свой долг? Ты не смог защитить слабого, как воин? Или ты совершил оскорбление женщины? Потому что есть симптомы. Если человек угрюмый, значит, совершил какой-то грех. Это греховное состояние. Что с тобой, Арджуна? Ну, ты же догадывался, что с Арджуной ничего дурного не произошло. Что-то другое. Скорее всего, Кришна ушел с планеты. И так и оказалось. Не потому Арджуна скорбел, что утратил свои ситхи, а потому что Кришна покинул планету. И Пандавы тут же, сразу же, как только узнал об этом, что Кришна покинул планету, засобирались уходить следом за ним. Они оставили царство и ушли. Это бхакти. Что в этом мире делать без Бога, говорится? Он же мертвый. Если вы имели этот даршан, опыт, вы так и будете смотреть. Без Бога этот мир, он мертвый. Если вы уже имели этот опыт, как вы можете здесь просто жить вечно в этом мире? Нет. Как говорит Господь Читания, у меня нет ни капли любви к Богу. Это он такие вещи говорит. Почему? Если бы у меня была бы хотя бы капля любви к Богу, я бы давно уже умер бы. Я бы не смог жить в такой разлуке.
но я все еще живу, видите, нет никакой любви. Господь Чайтанья. Есть читание Чаритамрита, которое описывает его жизнь целиком. Биограф Кришнадас Вираджасвами. Он опирался на все свидетельства, на свой опыт и описал. Есть три книги Господи Чайтанья. Вриндаванадас Тхакура, да, Кришнадас Вираджасвами и кто-то еще написал. Три автора существуют, три свидетельства существуют. 500 лет назад. Подробная книга описывает. Она также описывает. А на самом деле в Майяпуре он явился Господь Чайтанья. Если вы поедете в Индию, посетите Майяпур, храму. Там вы узнаете, кто такой Господь Чайтанья. Хорошо, Хари Кришна. Спасибо большое. Утром провели медитации, читали Священное Писание. Все по правилам. Это утреннее время. Мы открыто должны говорить об абсолютной истине, опираясь на Священное Писание. День будет у нас практика, занятость. Вечером творческая программа, да? Хорошее общение, верно же? Ну, все по правилам. Пару вопросов, мы закончим.
Я, наверное, многие другие здесь присутствующие являются христианином. И с детства бабушка водила в церковь, и сложилось свое такое чувство и понимание Бога, наверное, как христианство объясняется. И вот сейчас я на таком распутье, я не знаю, у меня не получается сопоставить вот то представление Бога, которое описывается в вайшнавизме, то есть в Кришне, и вот то понимание, то чувство Бога, которое у меня в сердце осталось от христианства. Можете наставить, как сделать выбор, как понять, как осознать, как сопоставить?
Хороший вопрос. То есть есть образ христианский Бога. Кстати, какой это образ? Расскажите вкратце, какой это образ?
Я, наверное, словами не могу описать. Это просто такое понимание. Я молился по-своему, будучи ребенком Богу, и чувствовал его присутствие. И когда просил вот с любовью, то Бог давал то, что я просил. Ну, там всякие вещи. В семье там какие-то неурядицы и так далее. Они исправлялись. И вот скорее это чувство, чем какое-то описание.
То есть конкретного образа нет?
Что? Вот, ну, что-то вокруг.
Ну да, да. Это Брахман. Брахман, это аспект Брахман называется. В основном все религиозные системы, они вот на этом аспекте базируются. В основном. Там есть намек на личность. Намек не раскрывается полностью. То есть вы познали аспект Брахман таким образом, обращаясь вот, к энергии, как бы, к Богу как энергии, вездесущей энергии, всезнающей, могущей, исполняющей желания. А мы сегодня говорим о Бхагаване в другом аспекте, то есть в другом объекте. И как сделать выбор? Выбор в сердце произойдет. Я думаю, что в этом нет противоречий. В религиях противоречий нет. Это разные настроения просто могут быть. Если говорить о настроениях, то в каком настроении находился, допустим, Иисус? Как вы опишете его настроение? Вот скажем, человек, который молится Иисусу, он может находиться в скорбном настроении, потому что он должен просить прощения из-за грехов. В основном преобладает этому настроение в обществе, так и наблюдаем. То есть мы грешим и каемся. И вот это скорбное состояние, оно фиксируется как настроение религиозного человека. Если видеть такого скорбного, смиренного человека, вот он раскаявшийся, вот он религиозный. Так мы понимаем. А Иисус в каком настроении находился? Сострадание, да. Он был радостный всегда. Брама будто прасаннатма, это говорится, радость человек испытывает на духовном уровне. Поэтому наша задача сейчас, если мы принадлежим к какой-то религии, научиться избегать греха, чтобы больше не раскаиваться так в этом настроении, не находиться больше, а начать какую-то другую радостную жизнь уже. Например, намек есть в христианстве на это. Однажды к Иисусу подошел богатый человек очень красивый, благочестивого вида. И сказал, учитель, то, чему ты учишь, этим заповедям, я следую с детства. Я родился в очень хорошей семье. Богатой, благочестивой, религиозной семье. Я следую всем заповедям, о которых ты говоришь. Что мне скажешь? Интересный вопрос. То есть следующая ступень там открывается. И Иисус сказал потрясающую вещь. Знаете, что он сказал? Он сказал, теперь раздай все свое богатство бедным. сними сандалии, оставь себе одну одежду и иди за мной. Миссия у тебя. Человек незаметно, медленно отошел в толпу подальше. И вот после этого он сказал крылатую фразу: «Легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому царству». Вот эти благочестивый, чистый, религиозный человек, но он привязан к своему богатству и благочестию. И он не может, он скован идти дальше. Он говорит: «Блудницы и грешницы ближе к царству Божию, чем вы, фарисеи и первосвященники и книжники. Потому что вы гордитесь своим положением, а они смиренны. Они ближе к Богу, говорится. В своем качестве они ближе к Богу. И эти сыпят от избытка серебро и злато на алтарь. А она последний пятачок принесла, она больше всех положила». Вот о чем он Бхакти учил. Иисус, наш духовный учитель, сказал Прабхупада. Я не чувствую никаких противоречий. Та же самая философия, изложенная в притчах, в его поведении. Но настроение я рекомендую сменить. Вот это вот кающееся настроение нужно сменить на радость служения. Конечно, мы тоже иногда каемся, когда совершаем какой-то проступок или ошибку. Тоже есть это состояние, несомненно. Но ненадолго. Не нужно погружаться в это состояние глубоко и наслаждаться вот этим свипавшим положением. Нужно освободиться, допустим, от этого. Наоборот. Брама будто прасанна дма нашоти тинакан шати самастави жубути жубмат бхактим лабате парам. Удивительный стих. Что на этом уровне брама будто, в духовном уровне, радость чувствует человек. Он не скорбит о потере в этом мире. И не желает ничего от этого мира. Сама Сареша Бодишу равно относится ко всем живым существам. И вот с этого уровня начинается любовь к Богу, говорится. Вот об этом речь. То есть Христос проложил путь к любви к Богу. Он первый заговорил об этом. Что до этого люди понимали, закон — это любовь. Побей камнями ее. Она прелюбодейка. Он сказал: а кто из вас без греха? Пусть первый бросит камень. Видите, это любовь называется. Вот как она проявляется. Потому что Борис сбился с толку, он нарушает все законы Бога. Погодите, нужно разрушить нашу религию. И какая, говорит, из этих заповедей главная? Главное, если вы любите Бога, она вмещает в себе все остальные заповеди. Любовь. А любви он. Потому что первая заповедь не звучала как любовь. Просто Бог один, она говорила, утверждала. Бог один. Но Иисус сказал, что главное — любовь к Богу, а вторая, не менее важная, ближнему своему, такая же, как самому себе. Вот эти две заповеди включаются все 10. Любовь поставил. Видите, это была революция. Она была распят за это. И теперь, благодаря этой революции, мы можем говорить о любви к Богу. Понимаете, в чем дело? Он проложил этот путь в западный мир. То есть религии все связаны, вот это вот, то есть развитие мировой религии, они все связаны, взаимодействуют друг с другом. То есть религия одна на самом деле. Народы разные, традиции разные, но Бог-то один. Он посылает этих проповедников в разные регионы. Мухаммед пришел, и Христос приходил. В Вишне Пуране это описывается, их приход. Заранее, за 3000 лет до прихода Иисуса, в Вишне Пуране уже описывал, кто придет, как его зовут и зачем придет. Поэтому, конечно же, речь о настроениях, да. Если настроение скорбное, скажем, если вы придете в храм христианский, вы же там не сможете радоваться и плясать под Хари Кришну. Это же богохульство, погоди. Они не поймут это, что настроение не смещается. И не нужно это делать-то. То есть там в определенном настроении это помогает определенным людям, необходимо для определенных людей, которые не могут еще избавиться от греха, слабы, но они верят в Бога. Это нужно уважать. Но если вы решили покончить с этим грехом, 4 принципа, тогда вы должны взять Хари Кришна мантру, потому что она дает вам силу. Вот по этой причине только. Она могущественна очень. Харьяр нама, харьяр нама, харьяр нама, ива кевлам, калава насти ва насти ва гати. Антикали, самое могущественное средство, это именно боговское. И маха мантра, говорит, самое сильное лекарство. Поэтому если вы хотите обрести силу, чтобы отказаться от греха, то лучше всего Хари Кришна мантру повторять. Христос и Кришна — это одно имя. На греческом Христос, на санскрите Кришна.
Там его вопрос сразу, если она такая.
как это в духовном мире происходит, как он общается со многими женами. Кришна. Кришна может. Он чистый. Шудха называется. Абсолютно чистый. Это любовь духовная. Там никакого нет этой сексуальной бхавы вообще. Вообще забудьте про это, не сравнивайте даже. Потому что мы совершим ошибку серьезно, если сравним эти вещи, совместим эти вещи. На сексуальном уровне это означает самоубийство, и так себя вести в жизни. Вот посмотрите, великие святые медитируют на Ташнирате и Кришне, и благодаря этому соблюдают обет безбрачия. Потому что там нет разделения. Вот эти игры описываются в Пуранах. Что они говорят, что они делают, что это за игры. И просто читая и слушая о них, вы избавляетесь от всех нечистот сердца. Хотя это тоже мужской и женский образ, но трансцендентный. Чисто духовный. И все подруги Радхарани, которых много гопи, с ними Кришна тоже имеет разные отношения. Они думают только об одном, чтобы Радха и Кришна были вместе. Там нет зависти. Потому что лучшего сочетания не бывает. И все счастливы именно тогда, когда они вместе. И они делают все необходимое, чтобы они были вместе. Но целые игры. Это очень интересно, что раса Паракия, она скрытая, как бы запрещенная, как будто бы. Это тайные отношения. Поэтому нужно целые интриги там делаются в духовном мире, чтобы они встретились. И там есть из всех гопи Манджари. Манджари — это такие девочки, юноши, подростки. Это Манджари значит бутон цветка тулоси. Не раскрытый цветок еще. Даже в духовном мире поражаются их бескорыстью. Они вообще для себя ничего не хотят. Только для Радхи Кришны. И когда Радхарани садится рядом с Кришной на троне из цветов в Хунже, в лесу Вриндавана, устроенном всеми гопи, встречи, она смотрит на их бескорыстие и чистоту, и она восхищается. И она сходит с этого трона, берет одну из манджари за руку и ведет к Кришне, говорит: «Это гопи лучше, чем я, посиди с ней». Вот такие отношения духовные. Там нет секса и нет зависти. Вот этого обычного, там духовный как бы секс существует. Это понятие нужно еще распознать. Сначала мы должны различить материю и дух для этого. Первый шаг – отличение материи и духа. Потом сможем уже понимать вот эти отношения высшие. Что? А она жена его вечная супруга Радхарани, так считается. Но в лилах она жена Абхиманию. Это Кришна и не Кришна Абхиманию. Это его как бы тень. Потому что это все энергия Кришны в духовном мире. Это он сам и есть. Все женщины его жены на самом деле. У нас здесь нет своих жен. Мы берем взаймы у него. Все принадлежит ему на самом деле. Если это Бог, он безграничен, да. Мы тоже по образу и подобию можем тоже иметь жену и такие отношения. Но на самом деле это его жены. И Абхиманию — это как бы его тень, это интересный образ описывается. Это трансцендентный образ трансцендентного идиота. Даже такое есть понятие в духовном мире, смотрите. Этот Абхиманию, он не понимает, что такое раса мужчины и женщины. И когда его мать Джатила говорит Абхиманию: «Пора жениться». Он говорит: «А зачем жениться?» Он вообще не может взять толк, зачем нужны отношения мужчины и женщины. Не понимает. Трансцендентный идиот называется. И она ему не может объяснить, ну как же ему объяснить, зачем жениться? Но все люди это понимают, когда скажешь, он не понимает. И она говорит: ну понимаешь, ну будьте вместе. Говорит: ну а для чего? Ну, понимаешь, приданное дадут, будет больше коров. А, понятно, хорошо, тогда женюсь. И вот он женится на Радхаране. У них никаких отношений нет, видите. Это трансцендентный идиот. Это такой вот брат у него. Она, истинное отношение с Кришной. Это устраивает йога майя. Специально, чтобы организовать паракия расу. Что старший контролирует, Джатила контролирует мать Абхиманию, чтобы Кришна и Радхарани не встречались. Он разобьет нашу семью. Она так это считает. То есть такой образ существует духовный. Она играет эту роль в духовном мире. И Кришна, он Радхарани живет в доме Абхиманию, в своей комнате наверху. И там дерево под окном. Кришна забирается на это дерево и кукует, знаки подает: все, выйти пора уже. Уже вечер, выходи. Ку-ку.
Радхарани слышит голос кукушки, Кришна очень точно имитирует. Но она понимает, что это не кукушка, а Кришна, потому что экстаз. Только Кришна может так куковать. И она хочет выйти вниз, но там внизу Джатила спит под лестницей специально. И дверь у нее не смазывается в Радхарани, она скрипит. Когда Радхарани хочет выйти, Джатила хороший слух, но плохое зрение. Она плохо видит, но хорошо слышит. Она втягивает, что там, и она закрывает дверь. И иногда Кришна всю ночь кукует, потому что Радхарани не может выйти. Но однажды Кришна через дерево прямо в комнату залез к ней. Они сидят на ее постели, в обнимку разговаривают, наслаждаются счастьем, у них трансцендентное блаженство просто. Радха и Кришна вместе. И флейта рядом лежит у него. Его атрибут. Он играет на флейте, это пастушок. И тут Джатила слышит какие-то разговоры в комнате. Ну, хороший слух. Так-так-так. Она подкрадывается по лестнице. Дырную ручки тянет руку. Внезапно открывает дверь. И точно. И сидит. Черная змея называет его. Кришна испугался в окно, вышел на дерево и убежал. А флейта осталась. Вот улика! Теперь я всем докажу, что он развивает нашу семейную жизнь. Весь Вриндаван узнает, кто такой Кришна на самом деле. Все его прославляют, а я вам покажу, кто он на самом деле. Это роль Джатилы. И на утро она выходит на улицу и громко кричит, полуслепая Джатила, затыфлеет и кричит. Вот видите, люди добрые, что это делает Кришна? Он был в комнате моей невестки. Вот доказательство, флейта в моей руке. Видите его флейта? И люди все почему-то мимо проходят. Странно как-то удивляются, смотрят как-то косо на Джатилу и мимо проходят. Никто ее не слушает. Да вы что, оглохли что ли? Я кому говорю вообще? Вот смотрите, флейта моя. Джатила, ну что ты раскричал, старопарень? Ну что ты так кричишь? Ты что не знаешь, что сегодня ночью дождь из флейт выпал? Кругом эти флейты валяются. Почему ты так кричишь? И все уходят просто мимо. И Джатила не может понять, что случилось. Кругом эти флейты. Может, мне показалось все это? Это Игорь Кришна. Дождь из флейт может выпустить. Когда Тереза, кармелитка, принимала монашество в свой 21 год, замуж за Иисуса вышла, знаете, что было в тот день? В июне месяце снег пошел. Она говорит, откуда он знает все это? Я тебя больше на свете люблю белый снег. В день моей свадьбы снег пошел. И так вот он может отвечать на наши чувства. Он знает, как это делать. Не забывайте, что Кришна — это не человек. Он похож на человека. Вернее, мы похожи на него. Это верховная личность Бога. Все ваши желания будут сполна удовлетворены. Спасибо большое. Остановимся на этом.